Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи своего президентства за первый год. Об этом он написал в Твиттере. «Беспрецедентный успех для нашей страны во множестве сфер с момента выборов», написал Трамп. В частности, к успехам своего президентства он приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами Исламского государства, запрещенной в России организацией. «Самый низкий уровень безработицы среди женщин и в целом масштабное снижение налогов, конец обязательного медицинского страхование и многое другое», добавил американский президент. Ну и ранее Трамп назвал остановку работы правительства в США виной демократов. Исламское государство, напомню, террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Сейчас с нами на связь выходит Надежда Шведова, доктор политических наук, главный научный сотрудник и руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады Российской Академии Наук. Надежда Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может ли с чистой совестью Дональд Трамп сообщать такие победные реляции о первом годе своего президентства? Или он все-таки в большей степени хорохорится?
Вы знаете, что он, конечно, может хорохориться. Наверное, это в его позиции и правильно держать вот в таком, я бы сказала, повышенном состоянии страну. Но как бы цифры говорят о другом. Хотя, конечно, и цифры могут по-разному интерпретироваться и по-разному представляться. Но вот буквально несколько цифр я вам приведу. Во время кампании, избирательной кампании 2016 года, Дональд Трамп сделал более 280 обещаний. Ну, а правда, они были противоречивы и прочее. Затем в октябре он издает такой документ, который называется «Договор с американским избирателем». И представлен этот документ как конкретный план действий для администрации Трампа. В нем содержалось 60 обещаний. Но вот теперь специалисты, исследователи говорят о том, что 11 из этих обещаний было сдержано, 15 обещаний было нарушено, 16 запущены меры Трампа, но они как, либо предложений, либо каких-то, так сказать, наметок, но пока что не являются конкретными мерами. И еще 11, которые зависли. Зависли, потому что по разным причинам. Либо сам Трамп не принимал меры как следует, либо Конгресс ставит свои препятствия, требуя определенные условия. И, наконец, 7 было компромиссных обещаний, так оценивают специалисты, подчеркиваю. То есть это что за обещания, которые они на самом деле, Трамп не достиг своей цели вот в рамках этих 7 обещаний, которых я сейчас назвала, но принял сделку, которая частично достигла его обещаний. Ну, вот такая вот картина по его обещаниям.
Но я просто не знаю, это он сдержал целых, и постарался сдержать 60. Половину своих обещаний, или это всего половина?
Речь идет, так сказать, запланированных на этот год.
Год. Вот именно из запланированных на год, не на срок всего президентства, а именно на первый год своего президентства.
Ну да. По крайней мере, это так выглядит. Это раз. Но вы знаете, я должна вам сказать, что, наверное, следует обратить внимание на событие колоссальное, которое произошло в Штатах вот 20-го годовщина инаугурации Трампа, когда 5 миллионов без привлечения вышли на улицу в протесте против политики и, так сказать, поведения Трампа.
Вы имеете в виду марш женщин, прежде всего?
Я имею в виду женщин, но вообще это не только марш женщин. В нем участвует очень много мужчин, потому что это, я бы сказала, общедемократическое движение. Хотя, конечно, инициатива там очень сильная на стороне женского движения. Вот, и потом я бы хотела, например, подчеркнуть такую меру, которая так в течение года не удается привести нанести Трампу, это как раз отмена, он обещал и своим указом президентским номер один он провозгласил отмену так называемого Обамакэр, или это закон о доступном здравоохранении, который считается большущим, так сказать, достижением администрации Барака Обамы, который позволил американцам иметь доступ, широким очень, действительно миллионам американцев, доступ к медицинскому страхованию, а значит и к получению медицинской помощи. Так вот, это обещание, оно было просто нарушено. Вынужден был он от него отказаться на самом... Хотя хорохоится, говорит, что будет дальше продолжать.
Да, я прошу прощения, просто он в Твиттере пишет об этом как о свершившемся факте. То есть конец обязательного медицинского страхования. Это, ну, да, вчерашний.
Ну, это не есть правда, потому что этот закон продолжает действовать. Там введены кое-какие, так сказать, послабления, например, с точки зрения республиканских интересов. Но на самом деле закон о доступном здравоохранении, то, что там широко получило название Обамакэр, продолжает существовать.
Надежда Александровна, да. Я прошу прощения, просто вот если в общих чертах попытаться оценить деятельность Дональда Трампа, если вообще оставить за скобками его личность, его высказывания, вот просто есть такой президент Соединенных Штатов Америки, как функция. Можно ли, если отказаться от некого предвзятого отношения к нему, будь то со знаком плюс или минус, дать объективную оценку по сравнению с другими президентами? Он больше остальных сдерживает обещания, так же, как остальные сдерживает обещания, или меньше остальных сдерживает обещания?
Ну, вы знаете, я должна вам сказать, что, во-первых, здесь обязательно нужно иметь вот какую вещь, что Америка, это не странно, это не президент, ни один президент, который решил, что-то сделает. Америка – это демократическая страна, где действительно срабатывает вот этот вот принцип check and balance, то есть сдержек и противовесов. Что это значит? А это значит, на примере вам покажу, вот тот же самый закон о реформе здравоохранения, который, так сказать, как кость в горле у того же Трампа и у многих республиканцев. И они, несмотря на то, что имеют республиканское большинство и в Конгрессе, я имею в виду в Нижней Палате, то есть в Палате представителей, и в Сенате, и в руках республиканцев находится и президентская власть, они не могут это провести, потому что каждому из депутатов, ну, я имею в виду конгрессменов в Штатах, дышат избиратели, которые не позволяют ликвидировать этот закон полностью. И он не ликвидирован. В данном случае хорохорится. Он хорохорится, я имею в виду президент, когда он говорит, что он полностью ликвидировал. Нет, он действует.
То есть дать объективную оценку деятельности Дональда Трампа в нынешних условиях довольно сложно, но если объективно.
Да нет, я так не могу сказать. Как говорится, цыплят по осени считает. Мы посмотрим, кое-что он сделал действительно. Вот этот закон, который принялся по поводу, очень многих он устраивает, я имею в виду сокращение в этих налогов. Понимаете, как очень, так сказать, более богатую часть американцев она устраивает. Затем он предпринимает определенные, так сказать, шаги там, в энергетике и прочее. Это кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Но если мы говорим о... какой мы можем взять критерий? Скажем так, обещал 10 и сделал 9, да?
Да.
Что? Это вывод хороший или нехороший? Давайте сравним с предыдущим Бараком Обамой. Барак Обама за два своих
срока
администрации, срока, да, обещал 40, ну, крупных всяких вещей. Из них он сдержал практически большую половину. Одни компромиссные, а другие не компромиссные. Вот эту реформу провел. А в это около 14 или 15, если я не ошибаюсь, эти были обещания, так сказать, невыполненные. Опять-таки невыполненные в силу того же, что существуют различные позиции. Потому что Конгресс не все на ура проводит то, что президент делает.
Ту Хорошо.
Реформу здравоохранения, которую проводил под колоссальным напряжением, я имею в виду Барак Обама, он протискивал ее чуть ли не целых полтора года.
Тогда подождем еще 3 года, и тогда будем давать оценку деятельности Дональда Трампа.
Ну, давай. По крайней мере, мы не можем с вами не заметить, что Трамп стремится это сделать на своих популистских вещах. Другое дело, что он вызывает колоссальное раздражение тем, что он врет, и очень, извините за это не дипломатическое слово, что он, ну, мягко так скажем, не очень четко и не всегда...
Ну, врет, ну, как-то.
Я ищу подобающее слово.
Эвфемизмы вот, подыскиваете, я понимаю.
Да, преподносит адекватные слова. И за этим очень сильно следят, конечно, демократические страны. Это опять срабатывает вот та система, которую я постоянно вам подчеркиваю, check and balance.
Спасибо.
Это сдержек и противовесов.
Спасибо. Это была Надежда Шведова, доктор политических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады Российской Академии Наук.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, теперь к новостям, которые непосредственно касаются граждан Российской Федерации. Минтранс предлагает направлять штрафы за нарушение правил дорожного движения на строительство дорог. Комиссия правительства по законопроектной деятельности сегодня рассматривает подготовленный Минтрансом проект о поправках в бюджетный кодекс в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на повестку заседания правкомиссии. Если поправки принимаются, то взимаемые с автомобилистов и пешеходов штраф и за нарушение правил дорожного движения будут направляться в дорожные фонды субъектов Российской Федерации. Сейчас это делается не обязательно, ну, то есть в субъектах Российской Федерации принимают решение главы регионов, куда направлять эти деньги, но их могут обязать. Насколько это хорошо для российских регионов, для российских дорог, попробуем поговорить с Максимом Пушкиным, членом общественного совета при Росавтодоре, координаторе общественного движения «Убитые дороги». Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пока знаем о том, что есть такая инициатива Минтранса. Мы знаем, что Минфин от этой инициативы не в восторге. Каковы шансы, что регионы, да, могут обязать штрафы все направлять вот именно на ремонт дорог?
Да, мы так обсуждали и вот направляем законопроект, чтобы такое приняли в конце концов, чтобы все штрафы, выписанные в регионах, естественно, попадали в дорожные фонды данного региона и расходовались именно на дорожную инфраструктуру региона. Они попадали в общий котел, так сказать, да, и далее уже потом неизвестном количестве направлялись в регион именно на дорожную инфраструктуру, поддержание дорог в нормативном состоянии и их ремонта.
Это я понимаю, что идея такова, но, насколько я понимаю, в регионах не очень в восторге могут быть от этой инициативы, ровно потому, что вы лишаете этим законопроектом их возможности маневра.
Ну, кстати, наоборот, не соглашусь с вами, потому что за эту инициативу больше количество людей, в том числе в общественном совете и по регионам, да, где мы общаемся с людьми, они как раз выступают именно за вот эту...
Простые люди, но не главы регионов, насколько я понимаю.
Ну, главы регионов, они всегда в спорном моменте таком находятся и не всегда идут на контакт с людьми, да, то есть главными пользователями этих дорог и желанием тех граждан, которые хотят отремонтировать свою дорогу и учитывать их мнение. Соответственно, да, такое есть, противится.
Если этому эта инициатива будет принята, означает ли это, что не будет такого понятия, как дефицит при ремонте и строительстве дорог, что денег будет достаточно в регионах?
Ну, дефицит, он у нас всегда присутствует, да. Как бы главное, чтобы когда дефицит не будет, если будут дороги ремонтироваться качественно и по нормативу. К сожалению, сейчас это страдает, и появляются такие общественные движения, которые регулируют этот процесс и смотрят за этим, да, соответственно, работая с местными властями.
Тогда получается, мы решаем одну проблему, но не решаем другую. Мы можем наполнить деньгами дорожные фонды, но при этом не сможем пока в нынешних условиях нормально контролировать качество ремонта дорог и их строительства.
Нет, качество как раз вот мониторится, да, и, соответственно, намного больше перестало происходить таких дефектных работ, так как есть контрольные наблюдатели. И, соответственно, это поможет как раз вот усилит еще контроль общественный, да, да. направление денежных средств именно в дорожные фонды. То есть это еще будет большим плюсом для того, чтобы у нас действительно были хорошие качественные дороги в стране.
Ну и еще одно уточнение. Не пересолили ли мы с попыткой контроля нарушений правил дорожного движения, потому что это превращается в доходную статью для регионов, и они ставят камеры фото-видеофиксации везде, где можно и где не нужно, пытаются штрафовать водителей, пешеходов, таким образом собирая деньги в казну. Вот нет ли здесь перегибов на местах?
Ну, сейчас просто эта система вводится, да, есть такие нюансы, дефекты самого оборудования, которые не совсем корректно выписывают данные штрафы, да, но всегда эти штрафы можно оспорить и отстаивать свою точку зрения.
Но это не всегда получается. На примере Москвы да. можно массу примеров...
Да. К сожалению, да. Такие вещи есть.
Что с этим делать планируете?
Ну, это воспитание самих водителей... на дорожной ситуации, если ты соблюдаешь правила, да, соответственно. Но, вот, как я говорил ранее, да, дефекты самого оборудования, которое только внедряет, соответственно, это должно пройти несколько лет, когда будет уже отточена сама технология и сам технологический процесс, именно не допускать вот эти погрешности, которые происходят, там, штрафы от тени автомобиля, пересекающие сплошные линии и так далее, вот такие моменты, которые возникают.
Понятно, спасибо. Это был Максим Пушкин, член общественного совета при Росавтодоре, координатор общественного движения «Убитые дороги» по поводу инициативы Минтранса. Мы внимательно следим и скоро, наверное, узнаем, принята эта инициатива или нет, и обяжут ли регионы направлять все деньги, полученные с водителей и пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, в дорожные же фонды. Идем дальше.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о демографии. За 12 лет доля граждан Российской Федерации, которые хотели бы иметь 4 или более детей, удвоилась и сейчас составляет 14%. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну, к слову, подобная же тенденция отмечается одновременно с ростом доли тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода. Таких стало 6%, а не было вообще ни одного. То есть был 0%, сейчас 6%. Таким образом вырисовывается тенденция к тому, что воспроизводство населения будет происходить не за счет большого количества малодетных семей, это где один или два ребенка, а за счет большего числа детей в многодетных семьях, отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. Однако значительное число граждан, это 40%, по-прежнему считают идеальной модель двухдетной семьи. Новые государственные меры поддержки, связанные с продлением и расширением программы мат-капитала, а также с ежемесячными выплатами за рождение первенца, воспринимаются гражданами России как значительные. Так ответили 87%. Сейчас с нами на связи Анатолий Антонов, зав. Кафедры социологии семьи и демографии МГУ, профессор. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся разобраться. Вот ВЦИОМ регулярно устраивает аналогичный опрос, и здесь временной лаг получился в 12 лет, и сравниваем цифры. Число тех граждан Российской Федерации, которые хотели иметь много детей, 4 и больше, сейчас уже 14%, но при этом 6% тех, кто вообще не хочет иметь детей, тех, кто child-free, тенденция. И пытаемся разобраться, это как повлияет вообще на демографию в России, если эта тенденция сохранится?
Ну, положение очень у нас серьезное в этом отношении. Ну, ВЦИОМовские исследования, ну, они не являются, собственно, социологическими, они задают вот такие вопросы, вот считают проценты. Мы исследуем систему ценностных ориентаций и ценностей людей, исследуем глубинные мотивы, установки, вот, поведения репродуктивного людей. И совсем недавно наши кафедры вместе с Институтом социологии мы опросили больше 7 тысяч населения, мужчин и женщин, примерно в 12 или 13 регионах Российской Федерации, от Сахалина до Смоленска.
Это больше, чем 1500, да, которые обычно в ЦИОМ опрашивают.
Да, больше. И у нас используются очень сложные методики, которые позволяют выявлять вот эти ориентации более точно. Вот то, что вот ЦИОМ делает, ну вот люди называют декларативно, вот сколько они хотят там иметь детей.
Хочу
а на
пять,
самом
да.
деле реализуется это, понимаете, даже не одна десятая часть, а меньше. И это ненадежные все опросы. Они так дают общее представление. Ну вот, а те исследования, которые мы вот делаем, тут получается картина довольно такая печальная. Вот за последние 40 лет у нас в России наметилась тенденция более одобрительного отношения к бездетности вообще. Вот 40 лет назад, в 70-е годы, уже тогда распространилась в стране малодетность. 1-2 ребенка. 2/3, как и сейчас, население это были малодетные. Вот. Сейчас, правда, еще больше. У нас сейчас 90% населения малодетные. И вот тогда оценка бездетности была явно негативной и контрастировала с оценкой детности и семейно-детного образа жизни. И вот за прошедшие 40 лет оценки сместились. Дети и семейно-детный образ жизни стал восприниматься, продолжает восприниматься позитивно, но появляются вот негативные нотки оценки вот этой вот детности. А бездетность начинает рассматриваться как допустимое и более приемлемое поведение. И вот эта вот тенденция, если ее распространить на будущее, посмотреть вперед на лет 10, 15, 20, если она сохранится, если мы не будем влиять именно на установки, мотивы, на потребности людей, то мы можем прийти к тому, что нынешнее малодетное население, народ наш весь сейчас малодетный, то у нас только 1/3 населения имеет двоих детей, а 2/3 это одноребеночное население. И эти люди, ну вот, они видят в этом смысл, по-разному это объясняют, но это вот такое у нас население.
А как вы намерены воздействовать или как
так
вы предполагаете?
Вот в этом-то да. и проблема. Надо проводить научные исследования и думать, это проблема социальной психологии и социологии. И надо понять, как и каким образом мы можем менять установки населения. Вот телевидение, средства массовой информации, вот повторяют рекламу одну и ту же изо дня в день. Вот пока идет эта дурацкая реклама, народ на это реагирует, он покупает то, что рекламируют изо дня в день. Как только перестает реклама работать, люди этот товар перестают покупать. То есть мы можем пойти по пути вот этого рекламного манипулирования, но речь идет о жизни, об экзистенциальных ценностях людей, речь идет об убеждениях. И вот, чтобы сформировать убеждения, надо начинать с детского возраста, воспитывать новые поколения, чтобы они рассматривали себя будущими отцами и матерями, чтобы они понимали, что семья – это не секс и сексуальное удовольствие, а это семейно-детный образ жизни. Человек рождается не просто мужчиной и женщиной, сексабильными, а он рождается отцом и матерью, будущим, и должен каким-то образом социализироваться в этом отношении. Вот эта сторона дела у нас в стране совершенно запущена.
Я предлагаю
она не
совместить.
Требует много денег, но надо этим заниматься. И главное, задачу, цель такую поставить. Перед всеми государственными, общественными, религиозными организациями поставить эту цель. Это за один день это не решается. Для этого требуется 2-3 десятилетия, не менее того.
То есть, чтобы как Лев Николаевич Толстой, который отказывался разговаривать с людьми, у которых не было детей, вот до такой степени, чтобы это было социально осуждаемо. Если у тебя нет ребенка, значит, ты какой-то не такой. Так, что ли?
Вот именно так. Мы живем в демократическом обществе, и каждый волен выбирать любую форму поведения. Никто никого ни к чему принуждать не будет. Но если будут поощряться те люди, которые вносят огромный вклад в существование государства, народного хозяйства, в конце концов, пенсионное обеспечение. Вот я вам скажу, сверхнизкая рождаемость, которая существует у нас, Алло.
Да-да-да, вы пропадаете.
Она ведет к тому, что у государства нет денег, нет людей, которые зарабатывают прибыль, и у государства нет денег на пенсионное обеспечение. Если все положение дел будет сохраняться, я могу точно сказать, что рано или поздно на пенсию будут выходить 70-75 лет. Потом вообще пенсии отменят, потому что нету людей, которые будут обеспечивать пенсионеров. Однодетная система приводит к тому, что пенсионеров в 3 раза больше, чем трудоспособного населения. Вот если мы не решим эту проблему, то в 2050 году будет именно это соотношение. Поэтому после 2050 года забудьте о пенсиях. Вообще забудьте о льготах социальных.
Только не
нет
говорите...
детей, ничего нет.
Только не говорите вот эту мысль Антону Силуанову, а то он уже сейчас начнет ее рассматривать, это министр финансов Российской Федерации. Но
да
спасибо
я знаю,
за
прекрасно, он давно предлагает материнского капитала, от многих других льгот. Наше государство под влиянием президента кое-какие, так сказать, материальные вот эти вот подвижки осуществляет, но надо расширять и материнский капитал, и давать его прежде всего на обзаведение жильем. Надо пересмотреть политику жилищного строительства в стране. Вот эти многоэтажные дома, это уродство городское, это все надо ликвидировать. России
принимайте.
Нужна двухэтажная система квартирная и отдельных домов.
Принимается. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Это был Анатолий Антонов, завкафедрой социологии, семьи и демографии МГУ, профессор. А сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 продолжается наш информационный канал. Ну и дальше, к следующим новостям. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Цитирую. «Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на 7 лет до 2024 года», — сказал Медведев. Он отметил, что ситуация на дорогах в стране остается сложной из-за увеличения на трассах транспортных средств. «Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу, оно тоже остается очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону», — отметил Дмитрий Медведев. Ну и замечу со своей стороны, что вот эти основные положения, стратегии безопасности дорожного движения в России рассматриваются уже не первый месяц. И сейчас с нами на связи Константин Крахмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член Общественного совета МВД России по Москве. Константин Витальевич, здравствуйте.
Блажен, кто верует в это. Здравствуйте.
Да, давайте разбираться просто, во что нам верить, а во что нет. Вот мы разрабатывали стратегию, разрабатывали где-то в недрах ГИБДД, и сейчас ее утверждает премьер-министр Дмитрий Медведев. Что должно произойти и что, скорее всего, произойдет?
Ну, во-первых, для слушателей, как говорится, не читайте. Я уже внимательно изучил эту стратегию, все документы, потратил кучу времени. Уважаемые слушатели, не читайте, я вам лучше сам все расскажу, не тратьте на это время.
Прекрасно,
да. С 2013 года, это центральная федеральная программа, которая в год обходится нам с вами, друзья, не прыгайте из автомобилей, не сигнальте, не шокируйте, вдох-выдох, я сейчас произнесу сумму, почти 35-40 миллиардов рублей в год на то, чтобы эта программа давала какие-то результаты. Ну, результаты, естественно, есть, но они настолько ничтожные, что говорить о каком-то прорыве нельзя. Дело в том, что я изучил эту стратегию очень внимательно, и слава богу, что какие-то мои инициативы вошли туда, в таком щадящем, как говорится, режиме. Но я уверен, что, почему я вначале сказал, блажен, кто верует, я уверен, что вот на нулевые рубежи мы вообще не выйдем. Это фантастика, как говорится, в том рекламном ролике. Это фантастика, этого у нас не будет никогда. Может, лет через 250-300, ну, я посмотрю, то если будет, я вам скажу.
Да, если серьезно.
То вообще ситуация действительно такая серьезная. У нас гибнет огромное количество людей. Мы хотим выйти, и Дмитрий Анатольевич Медведев, он поставил задачу выйти по рубеже Германии. Там где-то в районе, там, по-моему, 3-4 человека гибнут на 1000.
А ну, у нас?
Где-то вот такие... У нас около 20, там 15-20 человек.
То есть в разы нужно сокращать смертность на дорогах.
Да. Ну, статистика официальная 13, у нас не считают тех людей, которые погибли уже, когда их отвезли на больничную койку, понимаете, да? То есть у нас считают тот, кто умер сразу на трассе, это самое, скончался, а тот, кого привезли, и он там корчился в муках на больничной койке и умер, и у нас так...
Хорошо, это по пунктам. На что бы стоило обратить ваше внимание?
Ну, вы знаете, вот самый главный момент, конечно, вот я могу сказать, что действительно вот там инициативу подняли, что беспилотники. Но я могу сказать, что беспилотный транспорт нам не грозит. Терминаторы Сара Коннор, ребят, забудьте про это. Лет еще, наверное, 40-60, про это забудьте. Это вообще даже не надо упоминать. С такими дорогами. Я бы обратил внимание на следующее. Первое, основная проблема, это, конечно, дороги. Ужасное состояние дорог, даже несмотря на то, что сейчас есть. Я вчера ехал по трешке, это просто вот она еще существует, новая трешка, пару лет, через пару лет она начнет разваливаться. Это ужасно. Это Москва, друзья, центр столицы. Агрессивное вождение, вообще не говорю, там их щадят, этих людей. Но самый главный момент, это, конечно, миграционный вопрос именно с уважаемыми водителями, которые приезжают на заработки. Почему-то он вообще не поднимается, этот вопрос, в этой стратегии, как будто его боятся обозначить. Потом ужесточение штрафов очень мягко там делается. Я считаю, что человека надо вводить определенную шкалу штрафов и категорию людей, так называемых смертников, я их называю. Тот, который попался в алкоголь и несколько раз там превышал скорость, сбил кого-то. Все, это уже смертная категория, которым вообще лет на 30-40 заказаны права. И самое главное, грузовой транспорт. Это вообще безалаберно. Им дают путевые листы этим, и они катаются. Например, там из Люблино до Котельников, например, дают путевой лист. А он катается по центру Москвы, вот этот урод, понимаете? Ну, это вообще какой-то бред какой-то. Я вчера ехал, и это все уже знают. Надо решить вопрос с грузовым транспортом, который разгрузит нас полностью Москву, и они виновники тоже. Межгородские перевозки вот этих людей, это тоже вообще тема почему-то закрыта. Почему не указываете? Да, хорошо, в этой стратегии указано, что надо более ужесточать школы, ввести категорию любителей и профессионалов и так далее. Но, ребят, давайте, вышел человек за ворота школы, ну давайте его прессовать, давайте его контролировать и так далее.
Потом Константин Витальевич, вас послушаешь, вы прям выступаете за репрессии по отношению к водителям.
Конечно, как по-другому? Все уже, период вот этой толерантности, вот этой лафы прошел уже, у нас уже просто смерть просто на улицах творится, понимаете? И самое главное, вот то, что я с чего начал по поводу статистики, это оказание помощи пострадавшим ДТП. У нас вот человек, извини за выражение, помирает где-то, и там хрен кому на него наплевать и так далее. Здесь надо создавать пункты специальные, вертолетные площадки и так далее, оказание помощи. Переоборудовать вот эти вот забитые, заколоченные пункты вот эти для ДПСников и так далее, в пункты скорой помощи, там аптечка и так далее. То есть что-то делать надо. А у нас стратегия, она выглядит красиво. Президент сказал, все это делают. Но если копнешь глубоко, вот я как профессионал это говорю, копнешь вот поглубже, и я думаю, что слушатели меня многие поддержат. Очень огромное количество нюансов, которые реально сдвинут это все. И я могу сказать, что здесь не надо ждать этих хреновых 20-30-го года. Не надо ждать. Это можно сделать в течение полугода. Если будет жесткая система, это можно сделать адаптацию за полгода. У нас уже в половину уменьшится, понимаете, смертность. Но у нас все это делают постепенно, как у того поросенка по куску отрезают мясо. Чего я ради куска мяса буду всю хрюху убивать, как в том анекдоте. Понимаете, здесь нужно жестко делать. Мы опаздываем на огромное количество лет.
Константин Витальевич, если стратегию реализовывать так, как видите ее вы, там без автоматчиков можно обойтись или все-таки нужно их выставлять в качестве обязательного?
Да нет, конечно. Не надо никаких автоматчиков, не надо ничего делать. Понимаете, у нас люди потеряли страх. Вот этот вот человек, который три раза возвращался, и это по поводу иммиграционной политики, менял на одну букву свой паспорт, и здесь колесит, попадает в ДТП в центре Москвы. Я думаю, что вот в любой цивилизованной стране европейской такого не могло быть. Он уже с пробитой башкой бы уже в морге лежал, понимаете? Это действительно вопрос. И из-за этого он бы боялся даже что-то сделать. А у нас приезжают сюда, потому что страха нет никакого, потому что понимают, что им 30 тысяч штраф, он тут же поехал паспорт себе сделал за 7 юаней и обратно вернулся и здесь колесит по Москве, пока не поймали. Я еще раз говорю, нужна именно вот эта политика. Нужно полностью, если уж у нас есть безвизовый режим, давайте вводить скалу, вот эту единую базу этих людей, опознавание и так далее. Если на фотоаппарате мы распознаем лица, почему не использовать это при моменте пересечения границы и так далее? Не надо смотреть в паспорт. На рожу смотри, на рыло, оно не меняется и так далее. Он айфон уже распознают. Это самые лица, а у нас все это бумажки какие-то, фотографии заклеивают. Я еще раз говорю, здесь можно решить это все нормально. Тем более все это есть, понимаете, все механизмы есть. Просто нужен человек, который сядет спокойно, как крохмаль, сядет спокойно и скажет, ребята, вот эти вот пункты, которые я 9 пунктов перечислил, Давайте делать. Вызвать одного министра, второго, третьего, пятого, десятого. Дать рекомендации, дать это. Использовать ресурсы, которые есть уже. Не надо ничего придумывать, не надо закупать технику дорогую. Нужно просто навести порядок в стране. А для этого нужно волевое решение. Я думаю, что к этому придем.
Спасибо. Это был Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по городу Москве. Оценка Константина Витальевича, что слишком мягкая стратегия, жестче надо было, жестче.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Министерство культуры Российской Федерации объявило о начале приема заявок от городов, которые претендуют на присоединение к туристическому маршруту «Золотое кольцо». Об этом заявила сегодня заместитель министра культуры Алла Манилова. Цитирую. «До сегодняшнего дня претензии городов-претендентов на вступление в маршрут «Золотое кольцо» носили виртуальный характер. Сегодня Министерство культуры объявляет сбор заявок от городов, которые хотят войти в число претендентов. Их заявки будут приняты, а затем будут рассматриваться на предмет соответствия стандартам «Золотого кольца». Сегодня мы начинаем сбор заявок по тем формам, которые разработаны и утверждены приказом Министерства культуры», сказала она. Сейчас с нами на связи Михаил Романов, руководитель турфирмы «Клуб путешествий Орфей». Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мое субъективное ощущение, когда говорят про «Золотое кольцо», я прежде всего вспоминаю то, что существовало во времена Союза Советских Социалистических Республик. Тогда этот маршрут, да, представлял какую-то действительно ценность. А сегодня насколько он актуален? Насколько важно городам российским войти в этот маршрут «Золотое кольцо»?
Ну, во-первых, когда я услышал об этой новации чиновников Минкульта, вот кроме улыбки, ничего это у меня не вызвало, да? Понятно, что «Золотое кольцо» – это некий туристический бренд. Так. На сегодняшний момент чрезвычайно размытый в сознании наших соотечественников. Ну, представляют, что это вот какие-то интересные, красивые, древние города с интересной архитектурой. Но где это и, по большому счету, где это находится, никто толком ответить не может.
Ростов, Кострома, Владимир.
Это вы потому, что очень образованный человек.
Хорошо, спасибо.
И понимаете, что когда-то, значит, 14 примерно городов Северо-Восточной Руси были вот объединены под этим зонтиком, под этим брендом, и прежде всего для продвижения его на Западе. А вот с наступлением как бы нового времени «Золотое кольцо» этот статус стало терять. И, собственно говоря, турфирмы под зонтик «Золотого кольца» стали включать вообще любые маршруты, связанные прежде всего с автобусными поездками из Москвы на 2-3 дня. А Москва уникально расположена в центре европейской части России. И вот все, что было где-то, ну и есть, собственно говоря, там в районе 100-200 километров от Москвы, стало называться в турфирмах «Золотым кольцом». Люди это приняли. Ну и вот, собственно, картина, она на сегодняшний момент точно такая же.
Тогда получается, что вот этот бренд «Золотое кольцо», он деактуализирован на сегодняшний день. А тогда получается, что нужно его сначала актуализировать, а после этого бороться за право войти в «Золотое кольцо»? Или вообще это бессмысленно на сегодня?
Мне вообще кажется, что это вот какая-то смешная вещь — бороться за то, чтобы войти в «Золотое кольцо». Минкульт – государственное учреждение. У нас что, есть закон о Золотом кольце, что ли? Вот. Ну, вот. Золотое кольцо – это легенда. Вообще туризм, он живет легендой. Вот некая такая легенда, она есть, имеет место быть. Хорошо, что она есть. Она продвигает, вообще говоря, туризм. Ну, вот собирать пакет документов, там как-то вот это все обсуждать, это очень странно. Много городов, которые реально как бы не входят в «Золотое кольцо», по своему качеству, скажем так, по культурно-историческим достопримечательностям, ничуть не уступают многим городам, собственно говоря, северо-востока России. Потом не совсем понятны критерии, ну, это странно, вообще все это очень странно.
Иными словами, сейчас каждый город, ну как это, сам за себя и занимается развитием туристической инфраструктуры, и от этого больше зависит успешность его для туристов, если я правильно вас понял.
В принципе, да, в принципе, да. Но если вы пройдете по туристическим сайтам, вы, еще раз повторяю, увидите, там, где стоит «Золотое кольцо», это обычно автобусные маршруты, ну, скажем, вот та же Рязань, да, ну, давно уже находится в Золотом кольце.
Неофициально.
Неофициально. Калуга, там, Оптина пустынь тоже давно находится. А чем, допустим, Истра с Новым Иерусалимом хуже, там, Углич или Мышкина, которые давно себя позиционируют как города Золотого кольца? Ничем не хуже. Хотя первоначально, по-моему, они и не входили туда.
Спасибо, Михаил Борисович.
Пожалуйста, всего доброго.
Это был Михаил Романов, руководитель турфирмы «Клуб путешествий Орфей», об инициативе Министерства культуры, которая объявила о начале приема заявок от городов, которые претендуют на присоединение к туристическому маршруту «Золотое кольцо». По словам Михаила Борисовича, сегодня это выглядит инициатива несколько бессмысленно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас немного о будущем. Онлайн-ритейлер Amazon открыл в Сиэтле, это штат Вашингтон, Соединенные Штаты Америки, первый магазин вообще, где нет касс. Его покупатели могут просто брать товар с полок и отправляться домой, при этом не простаивая в очередях к кассиру или терминалам самообслуживания. Для совершения покупок посетителю надо быть зарегистрированным клиентом онлайн-магазина Amazon, а перед входом в магазин сосканировать код из приложения на смартфоне. Счет за купленные товары будет выставлен через аккаунт покупателя в интернет-магазине как раз Amazon. Идентификация покупателей в магазине осуществляется с помощью установленных на потолке камер и электронных сенсоров, которые позволяют компьютеру узнавать людей и определять товары, которые они берут с полок. То есть вы входите в магазин, сканируя свой код, после этого набираете корзину товаров, а вас все это время компьютер считывает, то есть кто вы и что конкретно вы взяли с полки. После этого вы приходите домой и просто расплачиваете. Сейчас с нами на связи Игорь Качалов, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что это только первый камушек, а дальше будет больше подобных магазинов, и пытаюсь понять, а как изменится наша стратегия как покупателей при таком подходе? И выгодно это будет потом ритейлерам или нет, вот таким образом реализовывать товары в таких магазинах?
Здесь самое главное именно слово «выгода», как вы и сказали. Необходимо помнить, что от 30% до половины всех затрат магазинов – это все-таки фонд заработной платы. И если появляется с помощью новых технологий возможность обойтись без такого большого количества затрат, для нас с вами, как для покупателей, это шанс увидеть, ну если не падающие цены, то хотя бы замороженные цены на какое-то время. Ведь это для нас самое главное, правда?
Но в это я, откровенно говоря, не очень верю, потому что магазины сначала должны будут закупиться оборудованием, после этого долго его отбивать, а после этого рассказывать, что нет, оно еще не отбилось, поэтому цены нисколько не падают, а только растут. Поэтому вот здесь бы я поосторожнее. А что касается покупателей, ведь мы же тоже психологически настроены так, что вроде как есть товар, можно его взять сейчас с полки, а расплатиться когда-то потом. Ну, возникает некий соблазн брать больше. Разве нет? Для этого придумали в свое время и тележки, например, в супермаркетах.
Ну, во-первых, самое главное, много оборудования покупать не надо. Основное оборудование уже куплено. Камеры в магазинах висят, компьютеры в магазинах есть. Поэтому, если надо что-то покупать, это гораздо дешевле, чем фонд сэкономленной заработной платы. Конечно, вы в это можете не верить, но это происходит. А что касается покупать больше, это тоже давно пройденный момент. У маркетологов всего мира есть даже такое понятие. Человек не съест больше размера своего желудка.
Да, но при этом человек покупает больше, чем съест, потому что его желудок просто не вмещает, а потом выбрасывает.
Ну, это примерно 10%, как показывают расчеты. То есть... И это, скорее всего, ошибка покупки, и надо над собой работать. Я лично, когда захожу в магазин, сначала кушаю дома или по дороге в кафе, и только потом покупаю товары. Это самый простой способ бороться с голодной жадностью.
Игорь Викторович, ну вы профессор просто, не все.
Именно потому, что я знаю все эти трюки. Поэтому я советую это вам и всем нашим радиослушателям. Сначала покушайте, а потом заходите в большой магазин.
Хорошо, при таком подходе, по вашей оценке, какие могут новые трюки появиться? Для того, чтобы нас соблазнить.
На самом деле, все основные трюки за 100 лет уже были сделаны. Это и правильная раскладка товаров, это и яркая упаковка, это и яркие постеры, это и вкусные запахи в зоне хлеба, кофе или мяса, или колбас. Так что будьте готовы к тому, чтобы вы уже начнете диктовать свои условия магазинам. И то, что магазины увольняют сотрудников, заменяя их автоматами, как раз говорит о том, что эра доминации магазинов подходит к концу.
То есть, по вашим словам, получается, что все эти ноу-хау, они скорее играют на покупателя, чем на продавца?
Но уже на развитом рынке, к которому мы только подходим. Вы же правильно начали разговор с того, что эти тестовые магазины там, далеко, за рубежом. Пока к нам еще эти магазины не пришли. Поэтому нужно помнить, что мы пока только приходим к этому уровню.
А ваша оценка, когда подобные магазины могут теоретически появиться у нас? Насколько они могут быть востребованы?
Ну, это вообще блестящий вопрос, как говорится, на 1 000 000 рублей. И тот, кто на него ответит, получит хороший приз на этом рынке. Я глубоко надеюсь, что это будет в ближайшие 3 года, но вместе с вами развожу руками, как получится.
Спасибо. Это был Игорь Качалов, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. О движении через мгновение.